подкасты «Радио Свобода».
Здравствуйте. С вами канал «Свобода Премиум». Я Юрий Дрокохруст, а также наш сегодняшний гость – это российский политолог Владимир Гельман. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир, в последние дни вы опубликовали несколько текстов, я читал в вашем Фейсбуке интервью. Как принималось в Кремле решение о войне, решение о вторжении в Украину? Ну, вы не претендуете на, так сказать, знание каких-то тайн Кремля, так сказать, тайн кремлевского двора, но вы дали анализ политологический того, как вообще такое может быть, как в 21 веке в великой державе принимают такое решение. Расскажите, как?
Да, ну я еще раз подчеркну, что на самом деле, как именно принималось это решение, я не знаю и думаю, что мы не скоро узнаем все подробности. Однако, судя по многим деталям, которые видны уже сейчас, например, таким, как показанное по видео заседание Совета Безопасности России. Это решение принималось Владимиром Путиным в глубокой тайне даже от его близкого окружения. Это решение стало неожиданным для многих российских руководителей разного уровня. И это решение было плохо подготовлено и не учитывало очень многих аспектов. Почему так происходит? Ну, во-первых, потому что в России политический режим, который называют персоналистским, то есть режим, в котором очень много ресурсов и властных рычагов находится в руках главы государства. И это отличает персоналистские режимы, скажем, от однопартийных режимов. В Советском Союзе такого рода решения не принимались там единолично главой государства. Скажем, ну, ближайшим таким аналогом может служить решение о вводе советских войск в Чехословакию в 1968 году. Принятию этого решения предшествовали несколько заседаний Политбюро, совещания советских руководителей с их восточноевропейскими партнерами, довольно долгие переговоры. И советские руководители прилагали, в общем, немало усилий к тому, чтобы минимизировать негативные последствия, о которых они, в общем, понимали, для тех, кто участвовал в этом вводе войск, и для советской внешней политики. Минимизировать все равно не получилось, но, тем не менее, потери были намного меньше, чем они могли бы. Вот решение, которое было принято Путиным, не предполагало, ну, какой-то серьезной экспертизы, да, вот, что может случиться, какие есть риски, какие можно как бы поставить цели, как их воплотить в жизнь. И, как мне кажется, российские руководители, в общем, вполне верили в то, что они сами говорили. То есть они исходили из представления о том, что в Украине находятся у власти марионетки Соединенных Штатов, НАТО, в общем, Запада, которые при первых же признаках угрозы разбегутся, их хозяева их бросят, украинцы не представляют собой какое-то сообщество, какой-то народ, это просто такая часть русских, которую там какие-то нехорошие люди отторгли от России, и, соответственно, если российские войска войдут в Украину, то, соответственно, никакого сопротивления не будет и удастся очень быстро и легко подавить любое сопротивление и захватить власть в Киеве, в других украинских городах. Эти представления, эти ожидания, в общем, не имели ничего общего с реальностью. И в то же время, как мне представляется, ну, какой-то серьезной экспертизы при подготовке этого решения, в общем, не было, и верх взяли, ну, с одной стороны, такие неоправданные ожидания, а с другой заведомо неверные представления. Ну, я уж не говорю о том, что российские вооруженные силы к этим действиям были не готовы, и, столкнувшись с серьезным сопротивлением, они, в общем, не могли быстро отреагировать на этот вызов. И, собственно, этим объясняется то, почему российские вооруженные силы, которые намного по своей численности, по боевому оснащению превышают украинские, не смогли быстро решить поставленные перед ними задачи. Ну и, конечно же, на принятие этого решения, как мне кажется, повлиял предшествующий опыт, когда российские власти смогли довольно быстро организовать присоединение Крыма. Тогда, кстати, Путин, по его собственным словам, тоже принял решение единолично. Но, в общем, это решение где-то сошло с рук. То есть жители Крыма в значительной степени вполне себе искренне проголосовали за присоединение к России. Зарубежные санкции были, ну, не очень такими существенными. И российские власти, видимо, ожидали, что и сейчас все пойдет более-менее так же. Ну вот пошло совсем иначе и в плане реакции со стороны жителей Украины, и в плане реакции на эти действия со стороны западных государств. И, как мне кажется, российские власти просто очень глубоко просчитались, когда начинали все эти действия.
Владимир, следующий мой вопрос по поводу, как бы, этапности этого решения. Мы помним, что в первый день, когда оно было объявлено, Путин сказал, что Россия признает ДНР и ЛНР. И потом в течение суток был очень большой разнобой в объяснениях, в том числе и достаточно влиятельных людей в России. Я помню, сенатор Климов сказал, что нет, ну мы их признаем в нынешних границах, то есть в границе Минска-2, который как бы еще как улыбка чеширского кота остается. По-моему, даже в МИД было заявление, что да, мы их признаем в этих границах. На следующий день Путин вбивает один гвоздь, мы их признаем в границах Донецкой и Луганской областей Украины. И все подумали, ну, может быть, даже если будет война, то будет война вот там за то, чтобы эти две области. И, наконец, приходит 24-е, и Путин объявляет фактически тотальную войну Украине. Вот на ваш взгляд, вот эти все извивы, эти все изменения, эти все этапы, это все было с самого начала просчитано, просто как бы дурили голову непонятно кому, русскому народу, Западу, Украине, или в процессе вот этого принятия решения, Путин принял решение, посмотрел на реакцию там Запада, а нет, мы вот еще так, еще посмотрел на чью-то реакцию, не знаю на чью, и уже и ладно, ну все, большая война, я принимаю решение, большую войну. Как вы думаете? Как вот, 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 Вот каков был механизм?
Я думаю, что, опять же, да, информации о том, как решения готовились и принимались, у нас нет. Но я не удивлюсь, если параллельно готовились несколько вариантов развития событий, и в какой-то момент элементы этих вариантов было решено объединить. То есть, конечно, к масштабному использованию войск Россия готовилась заранее, они были выдвинуты на позиции вблизи границы задолго до начала боевых действий, но какой момент их отправить пересечение границы и в каком формате, видимо, эти варианты как-то менялись по ходу, что совсем не исключало там другого варианта с признанием ДНР и ЛНР. То есть мы просто иногда думаем, что вот есть какой-то такой глубокий заранее продуманный и там, хорошо просчитанный план, но чаще всего этого нету, и все планы меняются на ходу.
И еще один вопрос о том, на ваш взгляд, что все-таки Россия собирается делать с Украиной? Ну, если как бы ей будет сопутствовать военный успех. Тут тоже есть известный разнобой. Заявляется, что мы не собираемся оккупировать Украину. А что вы собираетесь делать с Украиной? И очень интересная ситуация. Вчера Александр Лукашенко провел совещание за заседание Совета Безопасности в Беларуси. И на этом заседании он показал очень интересную карту. Карту сказать, боевых действий, карту операций в Беларуси, в Украине, извиняюсь. И там выделены четыре зоны. Что это за зоны? То ли это зоны просто оперативных неких действий, то ли это зоны, как некоторые считают, раздела Украины. Вот так именно, вот по этим как бы лекалам, которые Лукашенко показал, вот так Украину и собираются поделить непонятно на что. Там вроде Западная Украина как раз выделена отдельно, возможно, в Кремле считают, что там одни бандеровцы, бендеровцы, как говорит Путин, с ними как бы каши не сваришь, а вот как бы русскую Украину вот надо поделить на три. Как вы думаете, вот, ну, я понимаю, это гипотетический вопрос, может, даже спекулятивный, но из того, что вот вы знаете о том, как мыслит Кремль, о том, как мыслит вообще авторитарии, о чем может быть в их идеале, как они хотели бы этот вот дизайн построить?
Ну, скорее всего, речь идет о том, чтобы в Украине провести смену политического режима, то есть, ну, условно говоря, чтобы во главе Украины находился бы там Янукович, которого могут вернуть из там, Подмосковья или где он сейчас находится, или там условный Медведчук или кто-то еще, в общем, человек, который был бы полностью лояльным по отношению к Москве. На мой взгляд, это заведомо нереалистичный план, потому что, ну, как бы, шансов на то, что там, какое-то промосковское лояльное правительство, даже если оно будет объявлено и в таком качестве будет официально признано в Кремле, этому правительству будет, ну, крайне тяжело удерживаться у власти. Оно может удерживаться только на штыках российских военных. Это крайне ненадежно. То есть на штыках своих военных тяжело удержаться, а на штыках военных из другой страны, которые пришли в Украину с такими очень агрессивными действиями, несущими смерть и разрушение, очень многим людям, ну, это просто нереалистично. Я, однако, думаю, что вот, дальнейшие последствия своих действий Кремль, в общем, не очень сильно просчитывал, видимо, ожидая такой легкой победы. И, видимо, по ходу развития событий, ну, какие-то изменения этот план претерпит, в зависимости от того, насколько сильным будет сопротивление со стороны Украины.
Ну, а вот все-таки вот эта карта Лукашенко, ну, я не знаю, может быть, это тоже, так сказать, кого-то ею хотели обмануть, кого-то произвести какое-то впечатление. Но вот на ваш взгляд, насколько в умах, так сказать, кремлевских стратегов, и, возможно, лично Путина, идея сильна расчленения Украины? Потому что Украина, даже во главе которой стоит, условно говоря, Янукович или условный Медведчук, все равно огромная страна. А вот как бы сделать Новороссию, ну, эта идея уже, она была популярна и в 2014-2015 год, сейчас такая она, может быть, ушла, а может быть и нет, а может быть вот именно расчленение, чтобы Украина никогда не стала огромной такой силой, которой она остается сейчас, которая больше 40 миллионов. На ваш взгляд, вот как бы, тем более, что концепт, который Путин изложил 21 февраля в своей речи, он, в общем, строго говоря, вообще не предполагает существование Украины как отдельного государства. Украина – это Россия. Или, по крайней мере, большая часть Украины, вот Ленин подарил, надо ленинские подарки забрать, а там, если какой-то остаточек, так сказать, будет, то, ну, ладно, разберемся. Может быть, пусть и будет. Но ленинские подарки надо вернуть. Вот вы считаете, это возможно?
Ну, я еще раз повторю, я не знаю, что в голове у кремлевских начальников, какие планы. То есть вполне возможно, что такого рода планы обсуждались и дискутировались. Весь вопрос в том, ну, вот как их можно реально притворить в жизнь. То есть, конечно, военная сила может на какой-то момент времени там, поставить ту или иную территорию под контроль. Ну, собственно, известный очень хорошо Владимиру Путину пример – это Германская Демократическая Республика, да, которая существовала, ну, главным образом от того, что там находились советские войска, правительство ГДР находилось под контролем Кремля, и в этом смысле вот, удалось провести, ну, если так можно сказать, расчленение Германии по окончании Второй мировой войны. Да, какое-то время советскому руководству ценой очень больших усилий и издержек удалось удерживать под своим контролем, ну, значительную часть Германии. Но это оказалось не вечным, этот механизм рухнул, и Путин сам был тому свидетелем. Я думаю, что ну, если да, такого рода действия будут предприниматься в отношении Украины, то, скорее всего, последствия будут ну, примерно теми же, хотя, конечно, гораздо более тяжелыми и болезненными и для самой Украины, и для России.
Ну, а вот на ваш взгляд, есть ли у Путина, есть ли у Кремля, скажем так, план «Б»? Ну, вот как бы хотелось бы, наверное, такой неземной красоты план, когда Россия контролирует всю Украину, так иначе, или большую часть. Ну, а вот есть опыт, в том числе и российский, и советский опыт финской войны. Когда был товарищ Кусинен, которого хотели посадить в Хельсинки, ну, а потом с товарищем Кусиным возникли проблемы, и даже несмотря на то, что советская армия прорвала линию Маннергейма, в общем, товарищ Кусин куда-то сразу исчез, представители Хельсинки приехали, представители финского правительства, буржуазного, приехали в Москву, заключили мирный договор. Да, Финляндия очень много потеряла, но Финляндия осталась Финляндией. Вот если в начале, и даже еще пару дней назад Путин говорил о, значит, какой-то там, значит, наркоманах и нацистах, которые, значит, сидят в Киеве, и что рекомендовал украинским военным, значит, их прибрать и с ними проще говорить. А вот днями, по-моему, уже вчера, по-моему, Песков сказал, нет, мы Зеленского признаем президентом Украины. Пока. Как не смешно. Вот есть ли у них план «Б» на случай тот, как, что события развиваются, но не совсем так? Вот мы за три дня взяли там Киев, как говорил, не знаю, Прилепин, Вассерман, Лукашенко, кстати, вот, за три дня не получилось. А план «Б» у них есть?
Ну, я думаю, что вот вы как раз хороший пример привели с зимней войной, как ее в Финляндии называют. Там никакого плана «Б», конечно, изначально не было. Предполагалось, что удастся довольно быстро захватить контроль над ключевыми территориями Финляндии, установить в Финляндии марионеточное правительство, но этого не произошло. Финляндия сплотилась, дала довольно сильный отпор советским войскам, и в какой-то момент стало понятно, что ну, завоевывать Финляндию себе дороже. В итоге, да, был подписан мирный договор, по которому Финляндия потеряла часть территории, но, тем не менее, смогла сохранить независимость, хотя ее там, военный потенциал, ее ресурсы были несоизмеримы ниже, чем у Советского Союза. Но это сначала не планировалось. Изначально планы были совершенно другие, и только жесткое отчаянное сопротивление финских граждан, финского народа и финского правительства привело к тому, что планы изменились на ходу. Я совсем не исключаю, что такое развитие событий тоже возможно, но представить себе, ну, как бы, что должно произойти конкретно, чтобы российские власти эти планы изменили, ну, пока довольно трудно. Это зависит от того, как будут развиваться боевые действия в самой Финляндии, как в самой Украине, прошу прощения, мы стали говорить про Финляндию, в самой Украине, и как на изменение ситуации будет реагировать российское общественное мнение. Мы знаем, что первые шаги российских властей вызвали определенный энтузиазм, но что произойдет дальше, мы пока не знаем. Ну, то есть мы видим уже там, панику на рынках, массовое снятие людей, людьми своих денег из банкоматов, там попытки что-то там, закупить товары длительного пользования, но это разовый шок. А как будут меняться общественные настроения в дальнейшем, мы тоже пока не знаем.
Еще одна тема. Поскольку мы, я представляю белорусскую службу «Радио Свобода», то я думаю, что эта тема актуальна хотя бы поэтому, хотя и не только поэтому. Вот несколько дней назад вроде бы на РИА Новости случайно появилась статья, такая установочная статья, написанная ну, как бы, на взятие Киева. Взятие Киева не произошло, но эта установочная статья, она как бы рисовала некий вот образ будущего. Можно кремлевский, в котором, значит, Украина входит в каком-то виде, непонятном, так сказать, ну, там ДНР, ЛНР, остаток Украины, но через запятую, так сказать, и Беларусь вот входит в некую такую Россию плюс, Россию, так сказать, расширенную. Как бы с одной стороны Лукашенко сейчас, ну, вот мир его признает, в общем-то, соагрессором, то есть участником. Из белорусской территории летят ракеты. Основной удар по Украине, вот удар на Киев, самый концентрированный, он как раз идет частями, которые базированы в Беларуси. То есть Беларусь к этому причастна. Но с другой стороны, Лукашенко пока не признал, по крайней мере, пока не признал ЛДНР. Лукашенко не послал белорусских солдат, опять же, пока. Вот на ваш взгляд, в перспективе, так сказать, Вот российский план, он предполагает, что вообще Беларусь, ее защищать никто не будет, так сказать, там Байден не будет выступать, Евросоюз. Лукашенко вроде как бы и сам сейчас клянется в верности России, рассказывает, какие плохие украинцы. Он вот в таком виде как бы как раз наоборот хороший. Или уж раз, так сказать, что называется, пошла такая пьянка, одним, так сказать, чтобы два раза не вставать. Просто хоть Беларусь присоединить. Ну вот Украину не получится, а Беларусь уже. Войска стоят, оттуда ракеты летят, так сказать. Вот как, на ваш взгляд, может такое быть?
На самом деле, какие есть планы и как они будут воплощаться в жизнь, если вообще будут, мы не знаем. Я подозреваю, что ну, как бы, присоединять так буквально, что называется, себе дорог, потому что ну, присоединяя, надо там, каким-то образом создавать свою администрацию, там, обеспечивать ну, соответствующие поддержание экономическое, тех же силовых структур и так далее. То есть, ну, грубо говоря, надо там, начальнику областного УВД платить соответствующую зарплату.
Как в России.
В России, да. Надо там людям, которые на земле работают, там, патрульно-постовой службе и так далее, платить зарплаты. Ну, в общем, это довольно дорого, а выгоды из такого присоединения, они совсем не очевидны. Поэтому мне кажется, что особых стимулов, да, к тому, чтобы все это делать, у российских властей нет. Ну, более того, у них сейчас и без того будет очень много проблем. И, соответственно, вот, ну, грубо говоря, им сейчас будет ну, так, не очень до того, чтобы присоединять к себе Беларусь. Поэтому, скорее всего, в ближайшее время такого развития событий ожидать не приходится.
То есть, насколько я понял вашу мысль, что поскольку Лукашенко уже в каком-то смысле Медведчук, то как бы от добра добра не ищет.
Ну и... Ну, во-первых, хорошо, добра добра такое... не ищут, а во-вторых, ну а как бы какой смысл? Лукашенко и так делает для Москвы то, что от него хотят. Соответственно, менять там Лукашенко или делать его, условно говоря, генерал-губернатором Беларуси в составе России, ну, в общем, никакого особенно смысла нет.
И последний вопрос, возвращаясь к началу нашего разговора, когда вы объясняли, как вот работают эти персоналистские диктатуры, и когда решается вопрос о такой большой вопрос, как о вторжении в соседнюю страну, большую страну, которая меняет вообще всю архитектуру мира. А как, так ли это однозначно работает, когда решается самый главный вопрос? Ядерного оружия. Путин несколько дней назад...
Скорее всего, примерно так.
То есть вы думаете, что даже если, так сказать, у них начнется обсуждение, что а я хочу нажать на кнопку, то, условно говоря, вот конкретно Герасимов и Шойгу скажут, ну, Владимир Владимирович, как вам удобнее, как-то, так сказать, ну, нажмете, ну, начнется, так сказать, Армагеддон. Земли не будет вообще, нас всех не будет, и вас тоже. Вы думаете, что даже такой экзистенциальный вопрос, так сказать, ну, люди просто скажут, есть, ну, что ж, служба. Мы люди служивые, не нашего ума дело. Думаете так?
Я думаю, что, по крайней мере, в отношении Шойгу, ну, не надо строить больших иллюзий. Как у нас мыслит профессиональное военное руководство, ну, на уровне командующих там, силами стратегического назначения, там, руководители на уровне более низким, мы, в общем, не знаем. У нас как бы довольно мало информации о том, как вообще там работают все эти службы, как принимаются и исполняются приказы, мы можем судить, ну, только о каких-то внешних проявлениях. Я, однако, не думаю, что вот, в военной сфере качество управления, оно, ну, в принципе, вот какое-то супероптимальное. Скорее по тому, как действуют российские вооруженные силы в Украине сейчас, ну, мы видим, что там большие проблемы с тем, как добиться выполнения поставленных задач, причем, ну, вот на всех буквально уровнях. Вплоть до уровня конкретных солдат, которых там кормят какими-то просроченными сухими пайками, ну и так далее. Поэтому в какой мере и как именно такого рода приказы могут выполняться, мы про это ничего не знаем. Ничего не знаем в том числе и потому, что в России нет, ну, того, что называют гражданский контроль над вооруженными силами. Да, во главе Министерства обороны стоит человек, который не является выходцем из военной среды, но я не уверен, что это является гарантией гражданского контроля. Скорее нет, чем да. Судя по всему, что мы знаем о Сергее Шойгу. Поэтому у меня есть ну, как бы большое количество вопросов про то, как работают наши вооруженные силы с точки зрения управления ими, с точки зрения выполнения указаний политического руководства, но пока ответов на эти вопросы нету, и возможно, что мы этого так и не узнаем, ну или узнаем там, через какое-то время.
Ну, а еще последний вопрос. А на ваш взгляд, Путин решится нажать? Или это все-таки блеф?
Мы этого не знаем. Мы этого не знаем. То есть мы слабо себе представляем, вот, как бы, как все устроено внутри черного ящика. Мы можем судить постфактум по каким-то проявлениям. Многие люди не верили в то, что Путин решится на полномасштабное использование вооруженных сил в Украине и предполагали, что все ограничится там, территориями ДНР и ЛНР или, как максимум, Донецкой и Луганской областями. И, соответственно, когда это решение было принято и начало воплощаться в жизнь, соответственно, это вызвало всеобщий шок. Как будут разворачиваться события дальше, ну, предсказывать очень тяжело.
Вы слухали подкаст «Радио Свобода».
Все подкасты «Свободы» в интернете на адресе свобода.орг.
Щодня, у любий час, у любим місці, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.